Братья и сестры, друзья, все гости, мир вам! Опять хорошее время взять в руки Библию. Друзья, когда будет видно, что все будут брать в руки Библию, мы перестанем это напоминать. Пожалуйста, приезжая в дом молитвы, пусть для нас будет правилом, без Библии нечего делать в доме молитвы. Аминь. Берем в руки в нашей Библии, друзья, у нас с вами Евангелие Матфея. Мы с вами сегодня еще определенную информацию прочитаем, будем иметь рассуждения, и затем останется время для того, чтобы могли задать вопросы, выяснить те детали, которые вполне возможно нас будут интересовать. Некоторое вступление, думаю, очень важное. Мы говорим о верующих людях. Позвольте немного напомнить нашу утреннюю проповедь. Все-таки не всякий, называющий себя верующим, является верующим. Не всякий, называющий себя верующим, является верующим. Верующим является тот, кто верит в Бога, который воскресил Иисуса Христа, который был предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Это то, о чем мы очень серьезно сегодня утром с вами говорили. Не заявление, что я верю, а понимание того, что за мои грехи Христос пострадал, и это было угодно Богу. Он отдал его на смерть за наши грехи и воскресил для нашего оправдания. Это, друзья, очень серьезно напоминает те мысли, которые звучали. Почему? Потому что все-таки, как христианин, как служитель, вижу огромную опасность, которая сегодня существует в христианстве. Мы дети Божьи, мы спасенные, мы верующие. Если бы это было так, я был бы очень счастлив. Это мое личное мнение. Если бы все те, кто слушает Слово Божье, и кому говорят, мы дети Божьи, они были бы действительно дети Божьи. Это было бы действительно счастье. Мы будем с вами продолжать знакомство с земной жизнью Иисуса Христа, которое еще раз, я уверен в этом, покажет нам, насколько Священное Писание представляет четкую картину того, кто есть Христос, как Он учил и как Он вел себя в разных обстоятельствах жизни. И всякий раз, когда мы соприкасаемся с евангельской историей, говорящей о служении Иисуса Христа, я не сомневаюсь в том, что это заставляет нас все-таки думать. И думать очень и очень серьезно. А почему Христос вот это говорил, а почему Он вот это говорил? Мы с вами завершили в прошлый раз 19 главу. Вы немного напомню наше рассуждение. Подошел ко Христу молодой человек и спрашивает, что мне надо сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Христос ему отвечает, выполняя заповеди, он задает вопрос, какие. Христос спрашивает, ты что в законе читаешь? Он, оказывается, все-таки не просто слышал, он сам читал в законе. И говорит, я вот это читал. Это и выполняю, я все это выполнил. Христос на это говорит так, хорошо, что ты выполнил, но есть одно, что тебе надо сделать еще. Это продай имение, которое ты имеешь, и раздай деньги нищим. И тогда приходи за мною. Этот пример явно указывает на то, что внешнее соблюдение правил закона – не гарантия того, что человек получает вечность. Внешнее исполнение постановлений закона не является гарантией того, что человек получает спасение. Спасение человек получает верой во Христа. Вера – это состояние внутреннего человека, это то, что его связывает со всемогущим Богом. Мы много говорим по воскресеньям, на утреннем служении именно об этом. И вот после того, когда этот диалог заканчивается, Христос обращается к ученикам и говорит, очень трудно богатым войти в Царство Небесное, происходит диалог у него с учениками. И ученики здесь, видимо, понимают, что в Царство Небесное ведь хочется, а Христос очень жесткие условия поставил, что если от всего не отрешитесь, в Царство Небесное не войдете. И они свои заслуги выставляют Христу. А мы-то, Господи, все оставили. Мы же не как вот этот юнош, у нас за душой не гроша, мы бы сегодня сказали, мы же все оставили. А что нам будет? Мы говорили о том, что отношения с Богом – это не бизнес. Я тебе, а ты мне. Я тебе все отдал, ради тебя жену оставил, там все оставил, а вот что ты мне за это дашь? Неправильное отношение ко Христу, мы серьезно об этом говорили. Верующий человек служит Богу, мы говорим о реальном библейском верующем, он служит Богу не для того, чтобы заработать спасение, а потому что это состояние его сердца. Он просто благодарит Бога за спасение. И он не ожидает, что зарплата ему придет потом в конце. Он это делает из благодарного Богу сердца. И Христос как раз-таки вот и говорит им, во-первых, смотрите, вы задают вопрос, что нам будет? Что нам будет? Мы все оставили. Вы оставили все, и он говорит, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но разговор не закончился. Он ведет его далее. Заканчивается 19 глава стихом 30, где следующие слова. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Это итог рассуждения Христа с учениками на предмет того, что мы оставили все, что нам будет. Разговор продолжается. Многие, я говорю, это слова Христа, я говорю вам, что в тот день, безусловно, речь идет о Божьем дне, когда Бог будет спрашивать с каждого человека за прожитую жизнь. Вот тогда многие, обращайте внимание на слово «многие». Здесь не идет речь об отдельных исключениях, здесь идет речь об огромном количестве людей, которые считаются, что они первые, но они будут последними. И для того, чтобы объяснить эту важную, принципиальную позицию Бога, как Он будет определять вечность, Он приводит следующий пример. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Итак, что нам будет, Господи, мы все оставили? Раз вы оставили все, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилю. Но скажу вам больше, скажу вам то, что многие будут в тот день первые, кто были первыми здесь, будут там последними. И он объясняет именно вот эту очень важную доктрину о том, как Бог будет определять в будущем людей. Это для нас важно, друзья, это слова Христа. Это слова Христа. Безусловно, я не сомневаюсь в том, они затронут нас сегодня. Итак, давайте мы прочитаем 20 главу, первые 16 стихов. Это одна мысль, и затем обратим внимание на некоторые важные достаточно штрихи, важные детали, важные фрагменты этого текста. Итак, я думаю, будет правильно, что мы вновь напомним стих 30, это важно. Стих 30, 19 главы. «Многие же будут первые последними и последние первыми, ибо Царство Небесное». Мысль явно продолжается. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой». И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же настал вечер, говорит хозяин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми твое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Мы начали с этой мысли чтения и закончили. Явно видно, что этой историей Христос объясняет очень важное, как Бог будет определять вечность людей, как Он будет распределять вот эти вот награды, оплату давать. Помните, что эти слова произнесены после того, когда ученики сказали: «Господи, мы оставили все, мы уже верующие, и не первый год». Действительно, они не первый год уже были апостолами. Уже идет дело к концу. То есть оставалось, может быть, там полгода максимум, если не меньше. То есть 3 года они уже были со Христом. Не первый год верующий, тем более не первый год со Христом находятся. И для того, чтобы у учеников сформировалось правильное отношение, как Бог будет решать эти вопросы, Он приводит эту историю. Мы с вами много говорили о том, как относиться к притчам. Друзья мои, это притча. Это не истина, это описание истины. Это пример, который объясняет истину. А истина звучит так: многие первые будут последними, а последние будут первыми. Это истина. И для того, чтобы объяснить, как это будет, он приводит этот пример. Поэтому, друзья, христианство всегда испытывало огромную проблему в толковании притч. Выход из этой ситуации достаточно простой. Не надо заниматься толкованием деталей. Это история. Это просто пример, чтобы вам показать, как это будет работать. Для того, чтобы еще раз это сохранить в нашей памяти этот принцип, позвольте привести пример, который ранее уже звучал. Многие проповедники используют такой пример для того, чтобы показать, как Бог прощает людей. Говорят о том, что вот как вот отец, вот был сын нехороший в доме родителей, ушел из родительского дома, потом пришел в себя, пишет письмо: «Мамочка, папочка, простите, я возвращаюсь. Я вам много беды наделал, если вы меня простили, я буду проезжать вот на поезде мимо нашего дома, если вы меня простили, вы белую веревочку там повесьте, пожалуйста, для меня это будет сигнал, что вы меня простили». Вы слышали эту проповедь, старшее поколение? Больше, чем достаточно. Возможно, 10 раз в вашей жизни. Проповедники иногда, чтобы красочно представить, там добавляют от себя слишком много, что там и всю простыню они разорвали, кто-то говорит, они соседям пошли там позабирали. Это время, когда дорого материал был. Мы фантазируем. И вот мы стараемся это все объяснить. Как бы мы ни добавляли, ни разукрашивали эту историю, но эта история, на что она указывает? Ведь это же приведен пример, чтобы показать, как Бог прощает. Но здесь, представьте такую картину, мы начинаем толковать. Подождите, надо сначала объяснить, что такое отец, отцом понятно, это Бог. Что такое мать? Давайте пока ставим это орешек, мы его не понимаем. Как у Бога жена есть. Такое паровоз, на котором едет сын, или поезд. Это, наверное, церковь, деноминация. И фантазиям нет конца. Друзья, мы попадаем в очень серьезную проблему. Возможно, вы улыбаетесь, когда мы говорим об этом, но этот пример актуален для того, чтобы показать, не надо здесь рассуждать, толковать детали. Почему? Потому что возникает много вопросов и в данной притче. Притча – это аллегория, это пример. Одна из деталей, которая очень опасна при толковании в данной притче, заключается в следующем. Когда хозяин будет рассчитываться за работу, то кто-то будет там недовольный и будет роптать. Это когда хозяин будет рассчитываться. Друзья, если заниматься толкованием вот этой мысли, то она заставит нас признать факт, что в Царстве Небесном будут ропотники. И что эти ропотники будут там. Ну, пороптали, зарплату получили, идут. Друзья, но это же заблуждение полное. Здесь не идет речь об этом, что вот там будут роптать. Ведь действительно Христос повторял эту мысль, в Писании неоднократно она утверждается, туда ничто нечисто не войдет. Какие там ропотники? Друзья, вот этого примера достаточно, чтобы немножко остановить нас и не вдаваться в толкование деталей. Итак, о чем идет речь? О чем идет речь? Смотрите, здесь очень важные мысли просматриваются. Помните, что эта история говорит вот о чем. Как первые окажутся последними? Это главное, для чего эта история приведена. Как они окажутся? Христос этой историей явно показывает, что люди, это свойственно людям, чем больше они работают на предприятии, тем более опытными они себя считают. Не так ли? Приведу один простой пример. Вот интересно, ну, кто такие столяра? Плотники вы знаете. Большей частью в станок попадают опытные люди. Я один из них. Настолько был уверен в том, что я имею пятый разряд станочника, и я чуть ли не ногти постригаю на стогольном станке, попробовал постричь, но не получилось. Простите за улыбку. И все это только потому, что я был уверен, что я опытный. У меня опыт большой, я был специалистом. Это ко мне относится. Никогда не уповай на свой опыт, потому что это ты человек. Опыт – это ты человек, а есть Бог. Никогда не поздно, а точнее, это всегда правильно. Христос говорит, без меня не можешь делать ничего. Хоть вы уже 100 раз делали одно и то же дело, не начинайте его без того, чтобы нуждаться в Божьем благословении. И не уповайте на свою эрудицию, на свои навыки, на ваши способности. Не уповайте. Вот к чему приводит Христос. Реальная картина в следующем заключается. Интересно ведет себя хозяин дома. Это важная деталь. Безусловно, здесь можно усмотреть то, что, конечно, не толкуя в детали, но явно, что Бог будет давать что-то тем, которые трудятся. Он будет реагировать. Вот эта история, Христос показывает, что Бог никогда не будет идти на поводу у людей. Бог делает по-нашему нестандартные, нелогичные, нерациональные вещи. Ну как это так? Представьте себе, у меня, допустим, бизнес, компания в Америке. Ну хорошо, у меня нет этой компании, я работник. Я работаю давно в этой компании. Мне подняли хорошую зарплату. Приходит человек, который только-только день отработал. И если только я узнаю, что ему заплатили столько, сколько мне, вы представляете, что со мной может быть? Равно с каждым из вас. Это аналогичная история. Да и кто из нас, имея, допустим, компанию, будет одинаково платить, ну, представьте себе, человек, который имеет опыт и не имеет. Ну, должна быть дифференциация, должно быть разделение. Но нельзя, это несправедливо. Это мы так думаем. Христос приводит странную притчу. Какой-то странный хозяин попался. Очень странный. Ну, под честность, ведь они, и люди, которые роптали-то на хозяина, они справедливо роптали. По-человечески они справедливо роптали. Почему ты нас уравнял? Ведь мы на тебя уже целый день отработали. Уже это же опыт, правда? А кто-то 1 час. Но почему ты так несправедливо относишься? Хозяин говорит прямо, мы о чем с вами договорились? Мы о чем с вами договорились? О чем это говорит? О том, что действительно, когда Бог призывает человека, Он каждому обещает только одно. Ну, не, извините, бартер, если так можно сказать, вы понимаете, я тебе, Господи, послужил 40 лет, ты мне Царство Небесное. Хорошо, мы разошлись. Нет, так не будет. Так не будет никогда. Если дает, Господь обещает жизнь вечную, но не за то, сколько лет ты будешь в церкви, а за веру. Веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? Поэтому здесь явно можно посмотреть то, что Господь обещает только одно. Если одному дает жизнь вечную, другому 2 жизни вечные он не даст. Почему? Она только одна. Но нет другой жизни вечной. Но нет. Друзья, конечно, здесь очень тяжело ее вот напрямую адаптировать вот к нашим человеческим пониманиям, но явно что просматривается. Христос этим примером показывает, как первые окажутся последними. И какой принцип главный видно из этого? Если вы слишком много о себе думаете, что вы давно трудились, что у вас есть опыт, и вы думаете, что вы, долго трудясь на хозяина, получите больше, вот это понимание вас первых сделает последними. Это главное, что здесь видно. Не вдаваясь в детали. Это главное. Мы много говорим о вере, о библейской вере. И говорим о том, что когда Библия говорит о вере, она никогда не говорит ни о деноминации, ни о вероучении, ни о церковном уставе, ни о церковных порядках. Не говорит оно на мнение людей, о понимании, о мировоззрении и так далее. Когда Библия говорит о вере спасающей, это всегда вера в Бога. Это вера вертикальная. Это вера, которая обращает человека к Богу, но не вера, которая смотрит по сторонам, как другие верят. И как мне себя с ними сравнить? Итак, как только ты начинаешь себя сравнивать с другими, это еще одна деталь, как только ты начинаешь себя сравнивать с другими, то ты первый становишься последним. Это несправедливо по-нашему, если по-человечески, несправедливо, но такой Господь. На что это явно указывает? На превозношение, на гордость, на самолюбие, на унижение другого. Дает тебе Господь жизнь вечную, слава Богу. Если ты видишь, что брат, как тот же самый разбойник, как Бог несправедливо с ним поступил, казалось бы, да? Мы с одной стороны говорим, Бог помиловал, это первый покаявшийся человек, который после кровь Христа уже была пролита. Уже была пролита, разбойник на кресте. Это первый разбойник, который на новозаветных условиях попадает, получает спасение. Какая несправедливость, какая несправедливость. Он даже членом церкви не был, он даже не проповедовал. Это нам легко сегодня так говорить. Вот представь себе такую, немножко попытайтесь наперед просмотреть. Господи, а я-то жизнь для тебя посвятил. Ты же мне больше должен дать. Не получишь больше. Не получишь больше. Жизнь вечную получишь больше, у меня нет. Больше не дам тебе ничего. Простите за детское рассуждение. Это сегодня, повторю, легче говорить нам о разбойнике, потому что мы его не знаем в лицо, мы его имени даже не знаем. А если бы вот получилось так, что это был бы самый негодный человек в нашей церкви, самый негодный, которого мы бы 10 раз отлучали от церкви, и которого перед самой смертью покаялся, и мы бы получили удостоверение, ты вошел в Царство Небесное. Скажите, как мы это воспримем? Простой вопрос, как? Несправедливо, Господи, несправедливо. Да, по-нашему несправедливо, но это Божий стандарт. Всякое твое превозношение над другим, когда ты другого унижаешь, независимо по каким причинам, он хуже поет, он хуже проповедует, он не так давно в церкви, он с маленькой церкви, он с деревни приехал. У нас много причин, правда? Унизить другого. Он молчит, а тот кричит, и мы ищем все пути, чтобы показать, что я другой. Всякий раз, когда ты ставишь себя отдельно от других и показываешь, что все-таки, ну все-таки я в более правильном положении пред Богом, запомни, над тобой работает это правило. И кому это написано? Обратите внимание, кому Христос эти слова обратил? Здесь можно прямо сказать, что эти слова были конкретно обращены к ученикам, но слышали люди. Потому что далее мы читаем следующий стих, мы думаю, что не будем сегодня уже рассматривать его. «И восходя, стих 17, и восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и с ними разговаривает». Вот эти слова уже конкретно к ученикам направлены, где никто их не слышит. Но вот эти слова были обращены непосредственно к ученикам, но слышали люди. Это истина, Христос ее не скрывает. Для иудеев важный момент, вот чтобы лучше понять суть этой истории, для иудеев это была, для иудейского слуха это была катастрофа. Как? Мы от Авраама, мы имеем закон, мы имеем обетование, и когда Христос говорит, мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Небесное, аналогично мысль. Сегодня просто бы его расстреляли на месте, без суда и следствия. Вот такой нестандартный Христос. Не потому, как давно ты веруешь, в каком поколении, а потому, какой ты. А потому, какой ты. Если Бог, говорит, если я желаю дать ему спасение, язычнику, почему ты мне противишься? Помните, как Господь воспитывал Петра, как он его воспитывал, как ему тяжело было пойти к этому Корнилию, как потом возмущались, кто? Верующий. Ты чего, куда пошел?
Ты чего туда пошел? Послушайте, я вас послал, идите и проповедуйте всем людям. И вы упрекаете, вы, верующие люди, вы упрекаете других, кто пошел со словом Евангелия к язычникам, вы их упрекаете, куда вы пошли? От кого этот упрек? Не от Бога. Это люди делают. Поэтому эта история как раз-таки об этом и говорит. Не превозносись. Или глаз твой завистлив, что я добрый. Ведь Христос умер за кого, друзья? За всех людей, за весь мир, абсолютно. Грех всего мира взял Христос на себя. И если человек другого цвета кожи, в другой стране, возможно, ни гроша за душой, голодный, оборванный, страшный, простите, вонючий, но обращается с покаянием к Богу, он получает спасение. Господи, нехорошо! Ну, для тебя нехорошо, для меня это нормально. Ты смотришь на внешность, на социальное положение, а я смотрю, вот и разница, я смотрю на сердце. Если оно предо мной сокрушается, я ему дам спасение. Только потому, что он в меня верит, как в Бога, который послал Иисуса Христа умереть за мои грехи и который воскрес для моего оправдания. Этого достаточно, чтобы получить праведность, достаточно. А заслуги оставьте при себе. И другой момент, если мы выставляем заслуги свои, Господи, я давно, я много, я всю жизнь, как мы говорим, посвятил. Главный вопрос, друзья, если я, допустим, 30 лет верующий, 10 лет верующий, 5 лет верующий, у меня главный вопрос, эти 5 лет, давайте минимальную возьмем, 5 лет. Скажите, пожалуйста, эти 5 лет для кого я служил? Если я служил для себя, я всегда буду унижать другого. Как это так? Но если моя жизнь была служением Богу, я буду радоваться, что другой тоже служит Богу. Если я служу себе, служу своим интересам, служу своему имиджу, мне тяжело будет Божью справедливость признать за факт. Но если я служу Богу, друзья, какая разница, сколько человек служит Богу? Как он служит? Вот на что Господь обращает внимание. Но не сколько он служит. Всегда есть опасность. Чем больше человек ведет христианский образ жизни, тем больше у него опасности. Павел прямо говорит, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Это важно, друзья, предостережение. Друзья, я думаю, вот это вот достаточно. Вот так видится вот эта очень важная картина, которая заставляет сегодня всех людей просто действительно пересмотреть свое отношение к другим. Как ты воспринимаешь другого человека? Как ты воспринимаешь брата или сестру? Вот скажи, пожалуйста, ты его вмещаешь? Если ты хоть немножко его унижаешь, значит, ты себя возвышаешь. Если ты его унижаешь, ты его возвышаешь. Значит, в вечности ты будешь унижен, а он будет возвышен. Но если ты себя унижаешь здесь, на земле, а брата возвышаешь, вот Бог тебя и возвысит. Это не значит, что он его унизит. Но если ты себя унижаешь, как Христос смирил себя, вот тогда он тебя вознесет в свое время. Не тогда, когда тебе это захочется. А он в свое время тебя обязательно вознесет. Итак, многие в тот день, первые, имеющие, казалось бы, преимущество, как евреи думали, закон имели, обетование имели, храм был у них, Христос от них, Мессия, но они не верили во Христа, но они верили, что Мессия от них будет. Они в это верили, пусть Христа они не признавали. И вдруг вот эти первые, у них преимущество, казалось бы, было много, правда, что получить уже лучшее положение. Но они оказываются последними. Это серьезный вопрос для всех, кто, особенно, друзья, не горчайтесь, пожалуйста, чтобы не сложилось неправильное впечатление, что всегда вот мы против давно верующих. Нет. Чем больше ты верующий, тем больше спрашиваться с тебя будет. Чем больше ты верующий, тем больше у тебя испытаний. Ведь сколько лет ты верующий? 30. Сколько лет ты испытания проходил? 30, а другой 2 года. Друзья, это серьезное предостережение для нас. Это не унижение, это слова Христа. Это слова Христа, мы не можем по-другому их представлять. Те, кто себя здесь пытается возвысить, они будут Богом унижены. Богом унижены. Это правда. Те, кто здесь смиряются, там будут возвышены. Друзья, это все. Я думаю, что мы далее не будем двигаться. Следующую информацию не будем рассматривать. Пожалуйста, давайте прежде всего вопросы, которые есть, возможно, по прошедшему нашему библейскому часу или по сегодняшней теме. Пожалуйста, это первое. Возможно, есть вопросы по теме, которую мы рассматривали в четверг, библейской эсхатологии, возможно, по утренней проповеди. Мы всегда предоставляем возможность для нас, чтобы можно было эти вопросы задать. Друзья, сначала по тем мыслям, которые были озвучены в нашей церкви, а затем, если этих вопросов не будет, то тогда мы уже представим возможность другие вопросы задать. Хорошо, друзья, пожалуйста. Итак, по воскресным проповедям, проповеди о вере, по библейской эсхатологии или по прочитанному тексту. Пожалуйста, друзья, вопросы, размышления, уточнения, пожалуйста. Павел, пожалуйста. Хорошо, друзья, вопрос достаточно серьезный. Важна такая деталь, что не все евангелисты вот это чтение представляют. Кто-то говорит, вот, допустим, мы прочитали в 30 стихе, там нет этой фразы. Многие первые будут последние, последние первые. И ничего, никакого добавления. Здесь есть добавление. Друзья, она вызывает действительно очень много размышлений. Вот что это значит? Много званных, а мало избранных. Если коротко, то можно сказать так. Христос призывает всех, но не все откликаются. Это очень коротко. Христос призывает всех. Спасение даровано всем. Христос умер за грехи всех людей. Но спасение получают верующие. Если сказать прямо, то тот, кто действительно откликается на Божий призыв, Бог знает, что он откликнется. Мы этого не знаем. Господь знает, что человек откликнется на этот призыв. Избранный тот, кто получает спасение. Одна еще, я думаю, очень важная деталь, друзья, если говорить о вопросе спасения, она здесь затрагивается очень серьезно. Будьте внимательны, смотрите, что говорит Писание. Бог избрал нас прежде создания мира. Мы еще не родились, мир не был сотворен, но Он нас избрал. Так написано. Но когда Он нас призвал? Избрал прежде создания мира, а избрал в определенное календарное хронологическое время. 5 декабря, допустим, когда ваше покаяние было. Значит, Он дал вам жить без Бога какое-то время, 10, 15, 20, 30 лет, но Он знал, что в 30 лет вы покаетесь. То есть вы, вот та жертва Христа, которая 2000 лет назад была принесена за тебя и за меня, она на тебя, покаявшись, допустим, 5 декабря сработала. И ты оправдан. Ты оправдан, потому что Христос умер за твои грехи и воскрес для его оправдания. Призван ты в момент покаяния. Много званых, мало избранных. Я понимаю, что поднимается вопрос призванный, избранный. Друзья, мы как-то понимали с вами, серьезно об этом говорили, несколько было бесед в нашей церкви, вопрос спасения, вопрос участия Бога, участия человека. Вот так. То есть весть о Христе обращена ко всем. Тот, кто откликается, Бог знает, что он откликается, он избранный. Он избранный. Вот так, коротко, я думаю, я хотел бы, как я вижу, можно ответить на этот вопрос. Спасибо, пожалуйста, может еще вопросы? Иван Степанович, пожалуйста.
Можно ли согласиться с той мыслью, что если тот, который претендовал, что первый, вдруг оказался последним, и не смирил себя, далее он может и не оказаться среди избранных?
Хорошо, друзья, вопрос, я думаю, брат задал ясно в микрофон. Значит, вот если он не смирился, он не сделал другого, то может, он может ли оказаться в числе неспасенных? Это
да,
мысль, да.
И да. Чтобы второй раз не повториться, по отношению к жизни вечной, значит, мы все равноправны. А как по отношению к наградам, если, может быть, совсем другая тема, но если можно несколько слов.
Хорошо, друзья, но очень коротко. Друзья, словами на первый вопрос, который был поставлен, люди, которые вот не смирили себя, каким образом могут ли они оказаться в числе неспасенных? Друзья, аминь, и никак по-другому. Если ты не смирил себя, то ты возвышаешься над другими. Бог кому противится? Гордым. Но как ты туда попадешь? Объясни, пожалуйста. Ну как ты туда попадешь, если Бог твой противник? Ну как Он тебя туда возьмет? Давай детский вопрос зададим. Как? Если ты возвысился, ты не попадешь туда. И позвольте вновь напомнить слова Христа, Он будет определять участь. Мы изучали с вами 4 и 5 главы Откровения, где говорит, что Бог через Христа будет судить мир. Христос будет судить мир. Бог дал ему это право. А сын из рук отца возьмет книгу, запечатанную семью печатями, и будет снимать печати, после которых были бедствия и наказания. Мы рассматриваем этот вопрос на библейской эсхатологии. Итак, Христос прямо сказал, мы эти слова чуть позже будем изучать, они в этом же Евангелии Матфея. Многие, вернее, мы об этом ранее говорили, но о суде будет в 25 главе сказано. В Нагорной проповеди мы коснулись слов. Многие мне скажут в тот день. Да, мы работали. Серьезно работали, много дел совершали, но Христос скажет, я вас не знаю. Почему ваше положение предо мной было неправильное? Дела ваши я знаю, вас я не знаю. Что это значит? Сердце ваше было неправильное. Своих я знаю. Поэтому здесь, друзья, однозначно, если человек не смирился, возвысился над другим, это важный, друзья, урок. Он не может, если не будет покаяния, пока мы на земле живых. Он не входит в спасение. Почему? Потому что Бог гордым противится. Это первое. Второй момент, это по вопросу, да, пожалуйста, повторите, Иван Степанович, я немножко упустил.
Да, все мы поровну, да, получаем, спасибо. Что касается жизни вечной. У каждого из нас жизнь вечная. А как по отношению к наградам, если у кого-то
спасибо, то есть,
30-летний,
да,
опыт? Конечно, если он пребывает...
Хорошо, друзья, спасибо. Друзья, я думаю, что вы помните, что мы этого вопроса касались, но поскольку он прозвучал, позвольте коротко также на него ответить. Данная история, точнее, данная притча, это не история, это притча. Царство небесное подобно, да? Вот, это притча, вернее, ибо Царство небесное подобно. Это аллегория, это не история, это просто пример. Он не такой, там, не связанный с реальной жизнью. Он пример на основе реальной жизни. Но он отвечает на вопрос, каким образом первые окажутся последними. Вот для чего он предназначен. Но он не рассматривает вопрос награды. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. То есть тот, кто возвышает себя, он здесь, раз он возвышает себя, он делает себя первым или, во всяком случае, повыше. А другого унижает. Вот на это и нацелен этот пример, показать, каким образом Бог вот все поставит на свои места. Если ты себя возвышаешь, ты будешь унижен. Это одно, друзья. Если говорить, допустим, о награде, мы с вами рассматривали тему судилища Христова. В вечность люди получают только и только на основании праведности Господней, праведности Христа, не больше. Ничего больше не даст нам праведности. Ничего больше не даст нам права войти в Царство Небесное. Только праведность Христа. И мы очень много уделяем этому внимание. Что такое праведность? Праведность Христа – это не знание Библии. Это не человеческое что-то. Это то, что Бог дает людям. Вот это дает нам возможность войти в Царство Небесное. Но когда мы входим в Царство Небесное, Бог воздает нам по делам. Вот там уже награды. Вот там награда. То есть данная история, повторим еще раз, история или притча о хозяине, который рассчитывался с работниками, она отвечает на один вопрос. Каким образом первые станут последними? Но вопрос, вот не рассматривается, вопрос награды здесь не рассматривается. Но эту мысль рассматривает другой текст Писания. Друзья, я думаю, это понятно. Чтобы мы не нагружали на текст того, чего там нет. Почему важно действительно уважать Священное Писание? Если Христос об этом говорит, подумайте о том, почему Он говорит. Сама Библия себя объясняет, отвечает Христос на поставленный вопрос. Хорошо, друзья, еще один вопрос. Если Христос сошел на землю, оставался тем же Богом, только в теле, имея всю силу и власть, сокрушил и смирил себя, пострадал и умер, почему только Отец мог воскресить его, если Христос был таким же равным Богу, или почему Отец должен был воскрешать его? Это вопрос по утренней проповеди. Друзья, почему его Христос воскресил? Вернее, почему Отец воскресил? Потому что так написано. Это достаточно просто. Но почему он воскресил? Я понимаю, здесь мы можем рассуждать сколь угодно много. Но для нас вопрос ясен, что Бог его воскресил силою Духа Святого. Бог воскресил. На мой взгляд, чем это можно объяснить? Это уже наше объяснение, вы понимаете. Мы исходим из того, что Бог его воскресил. А теперь человеческим умом пытаемся объяснить, почему Бог это сделал. Важная деталь. Господу, мы читали сегодня, цитировали утром текст из книги пророка Исаии, глава 53, Богу угодно было поразить его. Опять, а почему ему было угодно? Тот же самый вопрос. Просто потому, что Бог любит людей, и другого пути он не нашел, как Бог, своей премудрости, чтобы спасти людей. Первое, если Богу угодно было его поразить, он его поразил. И этот же Бог, которого поразил и предал смерти за грехи наши, он его и воскресил. Это простое объяснение. Богу угодно было поразить его. Бог Отец поразил его. Помните, у нас была проповедь: «Отче, для чего ты меня оставил?» Тяжелая для понимания мысль, очень тяжелая, но это факт. Настолько грехи людей были тяжелы, что только Сын увидел, что Отец отвернулся. Никто этого не увидел. Это уже в духовном мире происходит. И он это явно видел. Никто этого не видел. И он говорит: «Отец, зачем ты от меня отвернулся?» Но написано, мы опять ссылаемся на книгу пророка Исаии. Господу угодно было поразить его. Дальше, когда же душа его принесет жертву, совершит спасение, то он узрит потомство долговечное. Богу угодно было поразить его до тех пор, чтобы исполнился Божий закон. Какой? Возмездие за грех – смерть. Должен был установленный Богом закон сработать на Христе. Почему? Потому что грех мира был на нем. Поэтому он должен был по Божьему закону умереть. Но это же Господь, мы сегодня об этом говорили, удивительным образом воскрешает его, то, что выходит за рамки понимания современного человека. Друзья, я думаю, что на поставленный вопрос, полагаю, что ответил. Да, он был равным Богом, да, он не просто равным Богом, он был Богом. Он имел точно такую природу, когда он был на земле, в нем обитала вся полнота божества телесно. Он нисколько не унизился в своем божестве, когда был здесь на земле. Но почему он умер за наши грехи? Потому что Бог избрал именно такой путь. Это юродство проповеди, о чем мы сегодня говорили. Это непонятно. Господи, неужели ты, всеведущий, всезнающий, другого пути не избрал для того, чтобы нас спасти? Нет, не избрал. Это самый уникальный путь. И только в вечности мы увидим, что это действительно уникальный путь. А пока надо соглашаться с тем, что об этом говорит Писание. Друзья, я полагаю, что на поставленный вопрос ответили мы. Друзья, может быть, еще вопросы, пожалуйста. Михаил Степанович, пожалуйста. Хорошо, друзья, вопрос следующий. Мы говорим о том, что многие первые будут последними, последние первыми. И к этому главной мысли, которую мы рассматриваем, вопрос прозвучал. Иезекииль пишет о том, что если праведник всю жизнь сделал правду, а затем сделал неправду, то добрые дела ему не припомнятся. Равной степени и беззаконник. Если он делал всю жизнь беззаконие, а затем все-таки признал свой грех, эта мысль там просматривается, то значит, он получает спасение. Мы от себя немножко это добавляем. Друзья, здесь нет, здесь полное согласование, не вижу никаких причин для того, чтобы создавать какое-то напряжение между двумя этими текстами. Данный текст, который мы сегодня рассматриваем из Евангелия Матфея, указывает единственно на то, как Бог будет определять человека. Если он превозносится, то он будет унижен. А унижение – ты не будешь иметь спасения. Я смирюсь сказать именно так. Почему? Потому что если не будет покаяния, опять, пусть он всю жизнь сделал правду, но в конце, когда Бог уже, ну, скажем, здесь не идет, еще там можно будет что-то изменить, все уже, Господь приходит, все. Он только, если человек умирает, сразу определяется вечность твоя, сразу. Бог не ошибется. Но те, которые останутся в живых до пришествия Господа, только верные Богу воскреснут, вернее, изменятся. Только верные Богу и изменятся во мгновение ока. А мертвые просто воскреснут. И будут со Христом только Христовы. Поэтому здесь, я думаю, что, на мой взгляд, одна мысль дополняет другую. Действительно, если человек всю жизнь сделал правду, а затем один раз он возвысился над кем-то, он просто его унизил. Это несправедливо в Божьих глазах. Поэтому, извини, добрые дела тебе не припомнятся. Почему? Так говорит Господь. Возмущайся. Это Божье, друзья, вот это стандарты Божьи, которые мы не можем нарушать. И в этом-то уникальность, вернее, милость Господня к нам, что мы можем сегодня это читать, чтобы когда придет Господь, действительно, как один из пророков говорит, тогда даже тот, у которого сердце, как сердце львиное, и тот затрепещет. Библия дана для того, чтобы когда Господь придет, ты ничего не мог сказать против Него. Потому что суть спасения – принципы спасения, как Христос спасает, как Он будет определять участь. Вот здесь все изложено. Поэтому у человека нет права предъявлять Богу претензии. Насколько я уловил, вот эту связь я здесь вижу, это просто одно, я думаю, другое дополняет. Друзья, есть немножко времени еще, пожалуйста, если есть вопросы. Михаил, пожалуйста. Друзья, число 7 в Священном Писании. Число 7 в Священном Писании. Очень важная, друзья, деталь. Конечно, оно имеет под собой основание, имеет некоторый смысл. Обычно вот исследователи Библии склоняются к тому, что это число полноты. 7, 7, 7. Возможно, это так. Но если Господь употребляет, значит, важно, оно что-то за собой имеет, что-то здесь скроется. Но важная, друзья, деталь. Хочу сразу сделать некоторое предостережение, что толковать цифры – это очень опасно. Очень много об этом можно говорить. Допустим, еврейское понятие числа отличается от нашего понятия числа. Если я приведу простой пример. Допустим, человек родился в 1999 году. 1899 году. Один год прошел, наступило 20-е столетие. И умер он в 2001. То есть прожил он 102 года. Это мы, славяне, так думаем. Размышление того времени, он прожил 300 лет. Почему? Он в трех столетиях жил. То есть, это один из тех деталей, одна из тех деталей. Очень опасно с этими цифрами, друзья, особенно, когда мы начинаем толковать, говорить об этом. Но одна, друзья, деталь, я думаю, она очень важна, очень важна. Она принципиальна, на мой взгляд, в толковании будущих событий, особенно когда речь идет о цифрах. В Ветхом Завете, Ветхий Завет пропитан цифрами, пропитан. Сотни тысяч упоминаний о цифрах. От числа 7, 12, 40, исчисления колен, жертвоприношения, цифры, 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 цифры. Речь идет о разговоре Бога с евреями, с израильским народом. 70 седьмин, прямо Писание говорит, для кого определены? Для народа моего, для Израиля. Прямо написано. Это значит, что 62 седьмины и 7 седьмин, мы не занимаемся сегодня толкованием этого вопроса, они уже прошли, но они касались непосредственно израильского народа. Это не значит, что никто здесь не был свидетелем того, что происходило в Израиле. Но эти цифры относятся непосредственно к израильскому народу. Поэтому, когда мы говорим о 70-й седьмине, который многим покоя не дает сегодня даже, то мы обязаны понимать, что эта 70-я седьмина прежде всего к израильскому народу. Это оставшиеся из числа 70. Поэтому неудивительно, что в Откровении очень много цифр. Бог с церковью не разговаривает языком цифр. Нигде. А церковь мы не видим цифры. Нигде. Абсолютно. Единственная цифра, которая связана с церковью, это одна. Там нет прямой цифры, но указание на цифру. Доколе не войдет полное число язычников. Это единственная цифра, связанная со спасенными. Единственная. Поэтому, друзья, с этим надо согласиться. То есть я опираюсь здесь на то, что мы видим в Священном Писании. Именно для израильского народа цифры играли огромное значение. Поэтому для нас, для того, чтобы понять значение цифр, все-таки нужно окунуться в израильскую историю и понимать, хотя бы заставить себя понимать, даже не поймать, хотя бы считаться с тем, что отношение к цифрам израильского народа – это не наше отношение к цифрам, это не наше. Друзья, я думаю, это понятно. Да, я склоняюсь к тому, что вот изучая тексты Писания, когда мы видим, при каких обстоятельствах, с какими событиями связано число 7, мы видим, что всегда это Божье проявление. Это дает право как раз и сделать вывод, что цифра 7 олицетворяет или указывает на число совершенства. То есть это Божье действие. Это Божье действие. Это, друзья, то, что можно видеть. Чтобы о большем не говорить. Спасибо, друзья, Иван Степанович.
Да. Я хотел бы спросить, не приходилось ли вам слышать раньше, и если разделяете вот подобное объяснение, что, мол, цифра 7 – это полнота Божия с человеком, Божий разговор с человеком, и толкуется примерно так: Святая Троица плюс 4 конца света, 3 плюс 4 – 7. Я говорю, приходилось ли слышать и разделяете ли вот подобное?
Друзья, спасибо, лучше бы этого и не слышать, это честно сказать. Сколько с этим аллегорическим толкованием проблем, горе не оберешься. Вот толкование цифр, к этому тяготеют люди, склонные к аллегорическому толкованию. История прямо указывает на то, что там, где преобладало аллегорическое толкование, там больше всего ересей появлялось. Это правда. Отец аллегорического толкования – Ориген. Православная церковь его отлучила за его толкование. Он первый, кто вел это понятие, что почему четыре Евангелия в Новом Завете? Потому что есть четыре конца света. Это по какой розе ветров вы исчисляете? Север, юг, запад, восток? Или же вы еще северо-запад включаете, юго-восток? Это восьмичастная тогда, или восьмиконечная роза ветров. А как на это вы смотрите? Друзья, вот это проблема аллегорического толкования. Мы об этом говорили, что все-таки это очень, друзья, опасно. Библию опасно, если у нас склонность к аллегорическому толкованию. Мы обязательно, мы больше, чем другие люди, будем соприкасаться с проблемой впасть в заблуждение какое-то. Всю Библию, мы придерживаемся этого понятия, об этом говорим в нашей церкви, всю Библию надо понимать буквально, если сама Библия не указывает на другой смысл. Вот сегодня мы рассматривали историю. Читаем. «Ибо Царство Небесное подобно». Что это? Это пример. Мы не можем буквально это понимать. То есть прямое указание. Но если Христос говорит, что Он пошел из Иерусалима в Иерихон, это не значит, что под Иерусалимом нужно Москву понимать, а под Иерихоном Киев. Ну, мы же способны на это, правда? Это буквальный Иерихон и буквальный Иерусалим. И не выдумайте ничего, 15 стадий, это значит, надо 15 раз там помолиться или попоститься. Ну, мы же способны на это, друзья. Не впадайте в заблуждение. Поэтому, друзья, я понимаю, что вот как только мы начинаем вот тяготеть к тому, что Библия не открывает, это попытка своим умом объяснить, мы всегда попадаем в очень серьезную опасность. Поэтому я слышал, друзья, много кое-чего. Читал, смотрел и удивляюсь, ну, улыбнетесь, последний, наверное, пример. Вот так вот люди уже расходятся в своем понимании Писания. Я просто удивлялся, как можно вообще до этого додуматься. Иоанн пишет Евангелие, в котором есть слова Христа. «Все, сколько их не приходило ко мне, суть воры и разбойники». Чьи слова? Слова Христа. Вот это вот аллегорическое толкование ведет к следующему. Этими словами Иоанн хотел сказать, стоп, он чьи слова цитирует? Сразу первая проблема. Это слова Христа, но этот аллегорический толкователь выводит следующее. Иоанн этим хотел показать. Вот его Евангелие отличается от других Евангелий? Да. Он хотел показать, что все те, кто перед ним писали Евангелие, это воры и разбойники. А он пишет свое Евангелие. Вот и все. Вот и вывод. Друзья, ну этих сказок можно бесконечно много рассказывать, поэтому лучше бы действительно этого не слышать или не читать. Лучше бы действительно изучать Писание. И подальше от этих ложных толкований, от попыток свое вложить в Писание. Друзья, время наше приближается к тому, чтобы помолиться.
Ну, еще один вопрос из Откровений, тоже интересный. Пусть прозвучит, чтобы попозже он не звучал. Но написано, что есть определенное число из язычников, общей сложности церковь, да, спасенных. Другое число мучеников под алтарем. Вопрос. Это разные числа, разные категории людей. И разделяете ли вы мысль, что у мучеников особое место именно под алтарем?
Друзья, согласно книге Откровения, это как раз этот вопрос мы рассматривали. Наша задача, когда мы рассматриваем Откровение, это не вдаваться в детали по одной простой причине. Я ясно об этом старался всегда говорить, что в каждом столетии были свои толкования Откровения. И если собрать вместе хотя бы 20 толкований, по одному лучшему толкованию с каждого столетия собрать, как вы думаете, между ними что-то общее будет? Ну, улыбнемся, лучше не отвечать на этот вопрос. Люди, исходя из своего времени, пытались применить откровение к своему времени. Но в итоге получается, что они, давайте честно скажем, ошибались. Имея вот эту 20-летнюю историю ошибок в толковании откровения, зачем мы будем добавлять еще одну ошибку? Я понимаю, что я взываю просто к разуму. Поэтому наша задача не видеть под этим зверем вот этого, под этим вот этого, под этим вот это. Мы говорим о том, что Библия говорит. Но не привязан к отдельной стране. Даже простая дозя деталь. Я просто не понимаю верующих людей, что с ними происходит сегодня, с некоторыми. Кто-то пустил такую нездоровую, она действительно нездоровая идея, что Бог особым образом будет наказывать Америку. Вот это все связано с событиями Откровения. В четверг мы начали с вами беседу. Вы помните, какая мысль прозвучала? Бедствия будут проходить на всей земле. Куда вы бежать собрались? Но написано «всей земле». Куда вы бежать собрались? В Украину? Удачи, но там тоже встретите беду. В Молдавию? Пожалуйста. Там такая же беда будет, как и в Америке. Ведь это же будет глобальная катастрофа. Я удивляюсь, как вот эти простые вещи люди просто не понимают. И удивительно, настолько ослеплены, что в панике, по идеям пророков, давайте туда, бегом туда. Но куда вы убегаете? Ведь не убегать надо, а готовиться надо. Внутренний человек должен быть готов к пришествию. Иван Степанович поднял вопрос о категориях спасенных, о которых Откровение говорит. Мы выделили эту мысль, она очень важна, что при всем том, что Бог будет наказывать Вселенную, мы обращали внимание на стихи из Откровения, которые дают нам полное право говорить о том, что Бог при всем том, что будет наказывать людей, будет давать им шанс покаяться. Откуда это видно? Когда Бог очередную казнь посылает, написано, и не покаялись они. В другом случае, они хулили имя Господне. А кто мешал покаяться? Это одна сторона. Сознательный выбор, мы будем оставаться на своем. Но, да, действительно, разные категории спасенных, и опять мы видим, что явно видно, что там будет одна категория, это церковь, вторая категория, это те, кто придут от великой скорби, и мы обращали внимание на эти стихи. Третья категория – это те, кто будут обезглавлены под жертвенником. И мы особо говорили об этом. Библия не говорит, за какое время они были умершлены. То есть за 5 лет, за 100 лет или за все время истории христианской церкви. Ничего не сказано. Не добавляйте, пожалуйста. Не добавляйте. Один факт известен, что они обезглавлены за Слово Господне. Поэтому неизвестно, какое количество. Но важно, что действительно, когда они говорили, Господи, когда же твои суды будут, ты сказал, не мстите, мы не мстили. Но ты скажешь, я воздам, Господи, когда ты воздашь? Помните, мы обращали внимание, когда они это сказали, то им сказано, успокойтесь, им даны белые одежды, успокойтесь, пока это число дополнится. Это явно видно, что еще кто-то должен был умереть за Слово Божье. А затем уже, мы тоже об этом говорили, перед тем, как стали изливаться казни, чаши гнева, помните? Вот уже готовы 7 ангелов, один ангел выходит, и этот фимиам с молитвами святых изливает на жертвенник пред Господом, и начинается Божий суд над теми, кто уничтожал. Вот тогда только это начинается, друзья. Поэтому да, там число какое, друзья, не знаю, не считайте, пожалуйста. И не занимайтесь лишними не занимайтесь лишним делом, оно не нужно. Сколько там спасенных, не знаю, друзья. Не знаю, сколько было убиенных, мне это не важно. В небе я узнаю точно, дай Бог туда попасть. Там вопросы отпадут. Спасибо, друзья, да, время наше уже подходит к тому, чтобы... Павел, давайте, это последний вопрос, хорошо? Пожалуйста, друзья. Спасибо, друзья. Я хочу озвучить вопрос. В 20 главе мы сегодня рассматривали как раз эту историю, притча о Царстве Небесное подобно хозяину. Это притча. Притч в Евангелии достаточно много, по-моему, около 40 притч, насколько помнится, и много их приводит Матфей. Мы прошли уже 13 главу, которая посвящена представлению о Царстве Небесном, которое было представлено людям того времени. То есть 7 притч, которые объясняют разные стороны Царства Небесного. Здесь та же самая притча. Царство Небесное подобно, будьте внимательны. Вопрос Павла в следующем. Некоторые, в частности, притчу о сеятеле и о плевелах. Притча о сеятеле и о плевелах, она истолкована. Две эти притчи. Остальные притчи не истолкованы. Но Христос, мы говорили об этом, Он спрашивает учеников, вы поняли? Он сказал им притчу, Он не все объяснил. Вы поняли? Они говорят, поняли. Они не объясняют. Для них эта притча понимается в контексте того времени. Поэтому это вызывает сложность для нас сегодня в понимании. Но если Христос, это важно, для меня это простой ответ. Я этого придерживаюсь. Если Христос посчитал нужным некоторые притчи объяснить, суть, детали, причем общие детали, правда? Жнецы – суть, ангелы, сын – это сеющие семя и так далее. Это общие только позиции. То это не означает, что теперь вот этот принцип мы должны ко всем притчам использовать. Если Христос посчитал нужным это объяснить, Он объяснил. Мы общую картину в этой притче попытались увидеть. Царство Небесное, то есть по каким принципам будет определяться. И мы все равно просмотрели, что под хозяина можно просматривать Бога, безусловно, что Он принципиально будет решать вопрос. Я договорился, значит, вы получаете жизнь вечную. Можно так сказать, все, достаточно. Никаких других деталей. То есть здесь, если напрямую толковать, мы об этом говорим, то тогда возникает проблема. Как в Царство Небесное попадают ропотники? Мы об этом говорили. Поэтому это сложный достаточно момент, который не дает нам права детали толковать. Если будем эту деталь толковать, то мы обязаны признать факт, что в Царстве Небесном будут ропотники. Но это противоречит Библии. Поэтому общий мотив или общее направление просматривается явно. Но в детали, друзья, это очень опасно их толковать. Повторю, то, что Духу Святому угодно было записать, что Христос объяснил эти притчи, мы из этого исходим. Если Он не объяснил, друзья, не будем идти сверх написанного. Это серьезное предостережение. Спасибо, друзья. У нас сейчас есть возможность помолиться Господу. Мы с вами рассмотрели некоторые очень серьезные вопросы, относящиеся к тому, как Христос учил, как Он поступал, как Он реагировал на людей, как Он воспитывал своих учеников. Вот такой Христос. А каким мы его представляем? Каким мы его представляем? Он под нас никогда не будет подстраиваться. Но в то же время Писание ожидает, чтобы мы преображали в образ Христа. Чтобы в нас, Павел пишет, были такие же помышления, в русской Библии чувствования, такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Должны быть. Что это значит? Это не приказ. То есть, если ты верующий, это у тебя будет. Павел просто утверждает факт. Если ты верующий, у тебя есть вот эти помышления. Какие во Христе Иисусе? А какие у Него помышления? Вот для этого написано Евангелие. Посмотри, как Христос помышлял в этом, и в этом случае. Это хороший урок для нас. Если мы говорим, Господи, помоги мне идти по Твоим следам, значит, следует изучать Евангелие, чтобы знать, как Христос ходил, куда Он наступал, куда Он ходил и куда Он не ходил. Итак, друзья, мы имеем такую возможность еще раз Богу поклониться, за Слово Его поблагодарить, за благодать, которую Он простирает сегодня ко всем еще людям, и за серьезное предостережение. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть, потому что можешь потерять то, над чем ты долгие-долгие годы трудился. Один раз превознесешься над братом, превознесешься, и не покаешься в этом, не спасет тебя долгое время пребывания в церкви, не спасет. Почему? Писание об этом говорит. Понимая это, трепеща перед Ним, благодаря Его за эту истину, очень важную, пусть сердце наше будет наполнено искренним желанием быть особенно внимательным к себе. Будем внимательны к себе. Чем более внимательны будем к себе, тем меньше будет времени на других, чтобы к ним придираться и у них выискивать недостатки. А это для нас, друзья. Благослови нас Господь понять это и жить жизнью, приятной для нашего Господа. Аминь. Помолимся.